Выслушаем несколько текстов Священного Писания и будем рассуждать в заключение нашего собрания или продолжать наше размышление. Первое место Матфея, Евангелие, 16 глава, с 13 по 19 стих, Деяния святых апостолов, 2 глава, 41 по 47 стих, и послание к Ефесянам, 1 глава, с 22 по 23 стихи. Итак, Евангелие Матфея. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Деяния апостолов, 2 глава, 41 стиха. Мы читаем такие слова: «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». И послание апостола Павла к Ефесской церкви, такие слова из первой главы: «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Аминь. Хочу поздравить нашу поместную церковь и всех, кто слышит нас. Братья и сестры дорогие, мы еще на один день приблизились ко встрече с Господом. Всякое наше пребывание в Доме Божьем, в общении – это праздник. И кто не осознает этого, как уже брат сказал Дмитрий Евгеньевич, мы обкрадываем себя. Мы обкрадываем своего внутреннего человека. Вообще история человека на земле, человечества в целом, она уникальна. Уникальна в том, что Бог создал нас по образу и подобию своему. Уникальна в том, что вдруг в искушении первые люди, Адам и Ева, восхотели понять вот эту тайну, тайну добра и зла, когда сатана сказал: «Да нет! Нет, не умрете, но когда вот вкусите, поймете, переживете». Он не сказал этого, но он понимал, что именно с кушением запретного плода произойдет его намерение, осуществится его некая тайная мечта погубить творение Божие. Мы знаем, что в этой уникальности есть одновременно и трагедия наша. Трагедия, когда первых людей Бог вынужден был выгнать из рая. Вы знаете, когда человек лишается какого-то имущества, бомжей сегодня очень много. Вот при всей этой контрактности нашей жизни в Америке, считающейся самой богатейшей развитой страной, где-то несколько десятков бездомных, которые потеряли именно свое имущество, жилье по причине неспособности оплатить налог, а возможно потеря работы, возможно что-то другое. И вот эта контрастность, она пришла в лице грехопадения наших прародителей. Мы знаем, что первый мир, вернее, не первый мир, а первый период вот этого нашего мира, почти 2000 лет, может быть, плюс-минус какие-то года мы не знаем, был наказываем Богом. Пришел потоп на землю. Ведь до потопа наши праотцы жили почти 1000 лет. Мафусал прожил 968 лет. И когда мы сопоставляем нашу действительность жизни, ну что такое наши 70 лет? Ну что? Ничего. И мы знаем с вами, что после потопа, который был именно осуществлен Богом в лице наказания по причине греха, Бог сказал, во все дни мысли наши, все зло. Он сократил годы жизни, Он наказал нас. Наказал нас, но в лице Ноя и его семьи Бог видел людей, которые благоговели пред Ним, не понимая, может быть, многого, но принимая все как от руки Божией, и они приобрели благодать, написанную у Бога. И мы знаем, что после потопа не только сократилось наше житие до 120 лет, но и вообще изменилась природа нашей земли. Изменилось многое что, но не изменились мы. Мы остались теми же, теми по природе греховной, когда вкусили наши праотцы этот запретный плод. Но Бог своей вечной любви, предузнавший наперед всю историю бытия, а предопределил другое. Он вдруг находит где-то примерно через 400 лет, это по-нашему мы говорим, вдруг находит Авраама и говорит ему, слушай, выйди из своей земли, иди вот в ту землю, которую я тебе скажу, и от тебя я произведу народ. Он дважды разговаривал с Авраамом и побуждал его сердце, второй раз он сказал, посмотри, сколько звезд на небе, вот столько у тебя будет потомства. Авраам и понятия не имел в астрономии. Понятия не имел. Мы имеем сегодня многое познание через эти космические полеты, через эти такие, знаете, образно говоря, бинокли, которые способны открывать Вселенную. И вдруг ученые находят и говорят, слушайте, так она все время расширяется. Где ее предел? Нет предела, потому что Бог вечен, и Вселенная, она беспредельна. И Бог, избирая Авраама, через него начинает формировать отдельный народ. Отдельный народ по национальным качествам нет, но их назвали евреями. А евреи означает пришелец с той стороны, от реки Ефрата. Мы знаем границы, это Ирак, современный Ирак и границы с Ираном, где был когда-то рай. И вот с этого места началось название вот этого нового вида народа по названиям евреи. А когда Иаков боролся с Богом, то Бог дал ему другое имя, сказал, ты отныне ты будешь не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. То есть Бог формировал новый народ, который был 430 лет в египетском, первые где-то, может быть, два столетия, не было такого рабства. А потом они стали рабами, построили города, построили вот эти современные, вернее, не современные, вот то, что кто был в Египте, видел эти пирамиды, это строили евреи. Это они, именно вот наделенные Богом, вот так вот Бог благословил через них до сих пор эти памятники истории. Но наша мысль дальше. Мысль о том, что Бог выводит свой народ из египетского рабства, выводит и заключает с ним завет. Первый завет с Авраамом, второй при горе Синай, когда Бог дает 10 заповедей, и потом закон дает и 10 заповедей, и потом расширяет эту область заповедей, в которую он включает взаимоотношения людей между собою в лице именно израильского народа, поклонение Богу, общественная жизнь. И хотя сегодня говорят, что мы, право наше, оно основано на римском праве тех веков, нет. Наши взаимоотношения основаны на 10 заповедях, и мы никак не можем обойти их стороной, потому что в совести своей человек, именно наделенный духом, и совесть относится к области духа человеческого, она чувствует, она реагирует на все отрицательное, хотя не всегда может именно и проявить себя в этом, или не хотеть проявлять. И вот Бог, заключая с Моисеем при горе Синай завет свой, именно со всем народом, устанавливая законы и заповеди, по которым, может быть, приблизительно где-то Израиль жил около 1300 лет. И вдруг мы обнаруживаем в Новом Завете, Павел пишет, что закон, ослабленный плотью, был бессилен, хотя закон сам по себе свят, так говорит Писание. А мы вот своей греховной природой не то чтобы обессилили закон, мы не способны были исполнить его. И вот наступает время, когда с приходом Иисуса Христа Бог заключает именно не с одним народом, продолжает свой этот завет, а заключает завет со всеми живущими на земле. И когда он совершал вечерю с учениками своими, 26 глава Матфея, 28 стих, там написано, что это новый завет моей крови. То есть установление нового завета, но уже со всеми живущими на земле. Поэтому первое пришествие Господа Иисуса Христа было для спасения рода человеческого через этот завет, через Голгофскую жертву, через его воскресение, через его вознесение. И одновременно после вознесения Христос сказал ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, ибо вы получите силу, которой потом уже будете совершать то, что я скажу вам». И когда Петр задал ему вопрос, не все ли время, да, ученики задали вопрос, не все ли время ты восстанавливаешь царство твоего народа Израиля, он сказал: не ваше время знать времена и сроки. Вот что вы должны делать. Идти и благовествовать, и учить все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но одновременно сошествием Духа Святого, или цель Господа нашего через своего Сына, была создать себе особый народ под названием Церковь. А Церковь мы впервые встречаем именно у Матфея, когда Христос сказал: «Создам Церковь мою, и врата да не одолеют ее». Это впервые мы встречаем это слово «Церковь». Христос подчеркивает этим самым, что Он является основателем, строителем, владельцем и господином, то есть Господом того, что Он сказал: «Создам мою церковь». Наше представление о церкви сегодня, оно расходится. Наше. Православный храм, католический храм, баптистский дом молитвы, какой-то там еще лютеранский, говорят, лютеранская церковь. Все это, как бы, знаете, упирается в слово «церковь». Но церковь – это не, мы, не здание, мы говорим. Церковь – это призванные. Призванные. Созванное собрание, и что еще хочется подчеркнуть, из числа спасенных. Смотрите, что говорит нам книга Деяний апостолов вот в этой второй главе, когда говорится 47 стих, что они собирались, вернее, что они приняли слово, крестились, собирались, и вот дальше интересно: «Хваля Бога и находясь любив всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». В нашем братстве сегодня размышляет на уровне старших пресвитеров, что с нами происходит, почему нет роста братства, почему нет роста церкви. Есть анализ, есть, как вы знаете, сопоставление того периода первой церкви и нашей, они несопоставимы. Потому что в один день уверовало почти 3000 человек, и почти все они, вернее, там сказано, более 2000 человек приняли святое водное крещение. То есть благодать Божия действовать начала, когда именно произошло вот это рождение церкви. И мы тогда говорим, что именно церковь состоит из спасенных и рожденных свыше. Не из тех людей, которые посещают ту или другую церковь под названием той или другой деноминации или конфессии. Нет. Еще раз нет. Мы говорим о том, на основании слова, что церковь состоит из спасенных и рожденных свыше. Господь спасенных прилагал и прилагает именно в церковь свою. Спасенных. И вы знаете, здесь возникает вопрос, который, по крайней мере, меня очень волнует в последнее время. Не знаю пока почему. Все ли спасенные входят в церковь Христову? Не баптистскую церковь, не пресвитерианскую, не католическую, не православную, не какую-то еще. В церковь Христову все ли входят спасенные? Это очень непростой вопрос. В какой-то степени сложный вопрос, но любопытный вопрос в духовном плане. Начало создания церкви произошло, мы знаем, в день праздника Шавуот, еврейского праздника Пятидесятницы, который отмечался, и он и сейчас отмечается в иудейском мире, на 50-й день после еврейской Пасхи. Мы это отмечаем именно вот в нашей, так мы скажем, уже христианской традиции, согласно календаря, отмечаем тоже на 50-й день сошествия Духа Святого, и мы говорим, что в этот день родилась церковь. И вот в тот день по закону весь мужской пол собирался в Иерусалим для поклонения Богу. И в этот день, как мы уже слышали, покаялось около 3000 человек. И все они приняли святое водное крещение. Там сказано, охотно принявшие, они заключили завет с Господом. До этого никто не знал, что такое церковь. Хотя действие уже началось. И когда Христос сказал ученикам при Вознесении, что вот я повелеваю вам, что мне дана власть на небе и на земле, а ваша задача идти, благовествовать и учить тому, что я заповедовал вам, то вот здесь начало. И мы, читая Деяния апостолов, определяем, что не было еще термина такого. Был термин «поместная церковь», то есть церковь в лице вот людей, которые собирались, изучали Священное Писание. Об этом книга Деяния апостола говорит, я еще упомяну этот текст. Да, 11 глава, 26 стих, там сказано, стали называться христианами. То есть изучали целый год Слово Божие и стали называться христианами. Это было начало. И книга Деяний святых апостолов описывает нам не только действие Духа Святого, но и начало формирования вот этого тела Христова, церкви, главой которой является Христос. Именно уже чуть позже Бог избирает апостола Павла удивительным образом, и он становится апостолом язычников, и ему открывается эта тайна церкви. Я хочу прочитать этот текст в нашем размышлении. Павел говорит в 3 главе послания к Ефесянам с 8 по 12 стих, он говорит так. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, то есть не только язычникам, но всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим». Знаете, братья и сестры, мой внутренний человек не может согласиться с тем, когда кто-то проповедует и говорит, Бог запланировал, Бог создал такой план, никак не клеится этот план. Предопределил, определил, предузнал. И вот это тайна. Если бы Бог планировал, слушайте, Он мог изменить свой план. А Писание говорит словами апостола Петра, что Он остается верным, если мы неверны. И вот это побуждает нас задуматься, так вообще Бог, Он что, плановик? Да нет, Он вечный Бог. Он предузнает или предузнал все наперед. Для нас непонятно, почему или для чего мы сейчас уже начинаем, будучи во Христе, что-то понимать. Но почему? Неужели бы мы сказали, ну зачем это нужно было вот так вот впадать в грех нашим праотцам, Зачем нужно было все остальное, вся эта история, во многом трагичная? Зачем все то, что вот мы переживаем сегодня, свои 70-80 лет, самой лучшей порой труд и болезнь? Что это? Это предвечное предузнание, предопределение. А для чего? Я думаю, придем в небеса, спросим. Господи, для чего все это так? Для чего вот эти все войны, вот эти вот эпидемии, все эти болезни? Для чего вдруг я в свои 60 лет, как ученые говорили еще в 56-м году, наши советские, что человеческий потенциал только начинает проявляться после 60 лет, а мы начинаем угасать? Для чего КПД нашего полезного действия в нас самих? Почему-то на Земле тратится малая, мизерная часть, все большая часть уходит в вечность. Для чего? Для чего? Для чего? Мафусал, который прожил, мы говорили, 968 лет, и мы там находим, что не сразу призывали имя Господь, не сразу. И вот в этих словах, прочитанных в послании Ефесянам, открывается тайна Божия о церкви, которая включает в себя спасение как начало домостроительства церкви. Можно я еще раз повторюсь? Вы можете со мной не согласиться. Но не нахожу я, как бы сказать, знаете, сопоставляя одно с другим, оно соединяется, но разница есть. Именно спасение – начало домостроительства церкви. Начало. И вы можете прочитать дома 4 глава Ефесской церкви. Это только часть из других посланий. Можно еще найти именно места Писания, подтверждающие вот это начало домостроительства и в чем его роль. Там Павел подчеркивает вот эту суть даров, талантов, вот этого призвания, и цель одна, доколе придем единство веры. Доколе придем. Можно много провести именно текстов Писания о церкви, как о теле Христовом. А он, который в этом теле, он глава. То есть мы, так скажем, мы тело, духовное тело. И когда мы смотрим на органы нашего тела и как они взаимодействуют с собой, Павел проводит эту параллель, так должно быть и в церкви его, о чем мы и слышали от предыдущего брата Дмитрия Евгеньевича. Все эти слова говорят о церкви, созидающей духовное строительство в лице рожденных свыше. И Павел в 3 главе Коринфянам 1 послания пишет о материалах этого духовного строительства, которые употребляют строящие этот духовный дом. И там разные материалы. До прихода Господа Иисуса Христа на землю человечество делилось на две категории людей, или две части, так образно говоря, Израиль и язычники. Но с началом христианства появился новый народ под названием Церковь. Нет, это не государство. Это не какая-то отдельная нация, нет, церковь состоит именно со всех народов. Павел подчеркивает Галатам 3 главе 26 стиха по 29, что это со всех народов. В церкви нет мужского и женского пола, но это будет только в вечности, а уже Бог смотрит на нас глазами вечности, как Он и всегда смотрел. А сегодня, да, у нас семья, мы создаем семью. И Бог, Христос сказал, о вечности не будет этого. Мы сегодня входим в вот эту благодать Божию, но не по национальному признаку. Буквально недавно, слушая, имея такую возможность сегодня, каждый, наверное, мы видим, как сегодня рассуждают о церкви. И один священник исторической церкви говорит, я верю, что я спасусь только вот в этой церкви. А его спрашивают, а как остальные, спасутся или нет? Тишина. И вдруг он опять повторяет и говорит, нет, только в этой церкви. Ограничение. Но ограничение не конфессиональной принадлежности, а нашего ложного понимания сути и назначения церкви. И вот с тех пор, когда Дух Святой сошел на апостолов, начала формироваться церковь, мы этот текст уже приводили, Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих, стали называться христианами. И вот с тех пор, на основании именно Священного Писания, мы видим, Бог подразделяет людей на спасенных и на погибших. И в 3 главе Иоанна, в конце главы, мы читаем об этом, что именно гнев Божий на тех, кто отвергает его, а спасение тем, кто принимает его. И он дал, именно закончились времена неведения, Павел говорит в 17 главе Деяния апостолов. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. И мы знаем, когда он проповедовал, некоторые насмехались над ним, а некоторые уверовали. А некоторые сказали: слушай, ладно, поговорим с тобой на эту тему в следующий раз, когда-нибудь, как вот эти друзья Дмитрий Евгеньевич, который приводил пример. Не в наше время. Именно сошествие Духа Святого является началом создания нового человека, независимо от его национальной принадлежности. И вера является ключом к этой тайне под названием церковь. Но начало лежит через рождение свыше. Только посредством рождения свыше мы становимся новыми людьми, братья и сестры. Не от того, что я был научен когда-то такой крепкой ортодоксальной православной семье, нет. Или кто-то из нас был научен именно баптистской семье, нет. Но только через личную встречу со Христом. Через рождение свыше мы становимся именно новым творением, новым человеком. И Павел пишет в 4 главе Ефесянам: «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Без рождения свыше невозможно проявление святости и праведности в истине. Почему? Да потому что сегодня мы видим историю церкви. Какая она разнообразная, разношерстная, какая сложная, какая разделительная часть в ее истории. Мы немножко поговорим, если Бог позволит, в следующий раз. Однако же, еще раз хочется подчеркнуть, что рождение свыше сопряжено именно с обращением. Рожденный свыше – это рождение свыше – это Божье, а обращение – человеческая сторона одного и того же переживания. Дух дышит где хочет, откуда приходит и куда уходит, никто не знает, но слышит. И если спросить, что было вот этим мотивом моего или твоего обращения, был мотив один: Господи, я грешник, я без Тебя не могу, я погибаю, спаси меня. И вдруг в этот момент произошло чудо, мы получили радость. Мы получили прощение грехов, мы получили мир с Богом. И когда нам говорят: слушайте, да у вас того не достает, этого не достает, да кто отнимет эту радость, которую я пережил? Я не могу доказать, но я пережил это, и мы здесь большинство находящиеся. Поэтому рождение свыше – это Божье, а обращение – человеческая сторона одного и того же переживания. И через это человек переходит от смерти в жизнь. И Христос так и сказал в 5 главе Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». Переходит. Да, мы спасены в надежде, но надежда не постыжает, потому что любовь Божия, она уже излилась в мое и ваше сердце. Духом написано «святым», никак иначе. Не соблюдением закона, не соблюдением заповедей. Это уже потом. Но начало только через личное обращение к Господу и мир с Ним. Поэтому, принимая крещение в сознательном возрасте, человек умирает во Христе и начинает жить жизнью освящения. И Павел в 6 главе послания своего к римлянам с 3 по 7 стих, прочитайте дома, он ясно дает нам понять, что именно когда мы принимали святое водное крещение, мы умерли со Христом. Как умерли? Так мы живем. В духе умерли. Мы родились свыше, мы стали новыми людьми. И вот этот новый человек, Дух Святой, побудил тебя и меня заключить завет с Ним. Не все можем объяснить. не всю эту вот последовательность богословского такого, знаете, уклада, образно говоря. Но Дух Святой говорил моему твоему духу, побуждая, заключи завет со мной. И мы свидетельствовали с вами и говорили, что обещание Богу доброй совестью спасает. Вот это вот надежда. Мы живем этой надеждой спасения. Поэтому эта истина о мертвенности для греха принимается верою. Никак иначе. Не чувствами души, а чувствованиями Духа, Духа Святого. И по мере духовного роста открывается истина о высоком положении члена церкви. Я хочу прочитать, Павел эту мысль подчеркивает вот такими словами во второй главе первого послания с 5 по 7 стих. Он говорит так. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Не укладывается в умственном нашем представлении и понимании. И Павел говорит не человеческой мудростью, а силой Божией. Мы еще об этом порассуждаем. И каждый член церкви по своим обязанностям является рабом. И мы не боимся этого слова, когда называем себя рабами Божьими. Это нормально. Раб или рабочий – это одно коренное, наверное, слово, если я правильно говорю. Оно происходит от одного. Только те рабы были, как Петр говорит, были рабами греха или рабами праведности. Вот разница. Были рабами греха, а теперь рабы праведности, добровольно. И был период, когда Израиль имел рабов. И именно если они были из израильского народа, евреи, то на 7-й год они отпускались. А если этот раб еврея был у своего господина, он его любил, то сказано, что этот раб может сказать, не хочу уходить, останусь у своего господина. И вот тогда ему прокалывали ухо, и он оставался рабом до конца своей жизни. Так и мы с вами, образно говоря, прокололи свое собственное сердце и добровольно стали рабами Христовыми. Потому что мы, общаясь, читая, побуждаемые Духом Святым, увидели в себе вот эту благодать. Зачем нам уходить? И вы знаете, интересная такая параллель, небольшая. Иногда вот в нашу церковь приходят с других деноминаций или конфессий, говорят, слушайте, вот искал то, чего не хватало мне. И вдруг пришел, и вдруг мой, говорит, внутренний человек понял, вот мое место. Это не от того, что баптисты именно самая истинная церковь, нет. Но что-то действует, делает Дух Святой. Нет, это действие Его. Поэтому мы по обязанностям рабы, а по своим привилегиям сыновья, которые взывают Бога и говорят «Авва, Отче, Отец наш родной». Римлянам 8:14-15, Галаты 4:6, Ефесянам 2:19, Петра 1:2-16. Вот эти места Писания как раз подчеркивают вот эту нашу сыновность, наше благословение быть и называться детьми Божьими. Бог желает, чтобы мы имели часть в Нем самом, чтобы мы стали причастными Его божественной природе. И Петр пишет, как от божественной славы нам дано вот это все, посредством обетований. В нем мы обладаем священническим положением и царственным достоинством. И как один служитель Божий сказал, двойной долей в наследстве. Вот почему момент первородства в Ветхом Завете играл очень огромное значение. Очень огромное значение. И вот именно мы, кто рожден свыше, заключив завет с Господом через святое водное крещение, именно стал членом Церкви Христовой, на себе испытывает вот это сыновье благословение. Но первородный сын – Христос. И вот что удивительно, Павел пишет к римлянам вот этой главе 8, мы прочитаем чуть ниже, о чем читал Иосиф Григорьевич, а мы чуть дальше туда, с 29 стиха. Смотрите. «Ибо кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. То есть он первый, а мы уже с ним братья, сестры, но сыновья. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот как бы, знаете, смысл вот этого сыновней принадлежности прославил. Но положение этого прославления церковь должна подтверждать, сохранять и исполнять волю главы церкви, то есть Христа. И вот это для нас самая трудная задача. Мы все время куда-то убегаем вперед. Как уже было отмечено, вот тот дар, который у меня есть, я не пускаю в оборот. А вот что-то меня толкает другое. И не понимая этого, из-за этого происходит и разделение, и болезни, и многое другое. Но вы же не скажете, я вот этой руке левой или правой, наоборот, да, кто-то какой-то части тела, ты мне не нужен. А смотрите, как мы иногда делаем и говорим, да ладно тебя, слушай, да не хочу тебя слушать, у меня своя точка зрения. Забывая, что глава, он все видит, он призывает, он дает дары и таланты, и он ожидает, как ты их реализуешь в своей собственной духовной жизни. Поэтому положение свое церковь должна подтверждать, сохранять и исполнять. Следующий момент, давайте еще порассуждаем, немного времени есть у нас. Церкви дана власть внутри ее, именно внутри ее, в лице церкви вселенской, которая уже часть на небесах и часть, которая на земле, через поместные церкви, осуществляется воля Божия в лице именно главы Христа и всей церкви во всей совокупности. А вот на земле ей дана власть внутри ее. Почему и членство? Почему мы не называемся приходами, как в исторических церквах? Почему мы не называемся прихожанами? Мы говорим «член церкви» или мы говорим «приближенный человек», который еще не принял святое водное крещение. Да, он приближенный. В первой церкви такие люди назывались оглашенными. То есть они услышали о Христе, но еще не приняли Христа. Почему мы на вечере говорим, кто приглашается к участию в вечере, а кто не может? Потому что это святыня, это таинство наших взаимоотношений, и если нарушается это таинство, человек нарушающий берет на себя ответственность. И там Павел говорит, чтобы не было последствий, испытывайте самих себя в первую очередь, не смотрите на других. Вот у нас произошел случай на последней вечере, человек отлученный, мне сказали, принимал причастие. Что он думал? Или не думал? Наверное, нет. А Павел говорит, оттого многие из вас немощные и больны. Почему? Да потому что не себя судим, а судим другого. От этого и немощь, и от этого болезнь. Мы думаем, что мы незаменимы, я или другой? Да нет. Если я и ты умолкнем, камни его запьют. В церкви нет незаменимых, потому что глава ее Христос, и никто из нас. Мы только рабы в сыновьем положении. Поэтому церкви дана власть внутри ее. Я хотел бы заострить наше внимание, давайте еще потерпим в этом атмосфере. Смотрите, в 16 главе, здесь мы читали уже, «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». А в 18 главе Христос описывает состояние, когда согрешит против тебя брат твой. И там сказано, пойди обличи его между тобою и собой, да, и им одним. Если послушает, приобрел. А если не послушает, позови еще. А если не послушает, кого ты позвал, скажи церкви. А если церковь не послушает, то здесь сказано так, да будет он тебе, как мытарь и грешник. То есть вот власть церкви. Разрешать конфликты внутри, к сожалению, они есть. Разрешать эти спорные вопросы вероучительного, доктринального характера. Это есть, к сожалению. И вот Христос, видя наперед, сказал, вот путь какой. А когда мы занимаемся наушничеством и говорим за глаза, мы грешим и даже сами не понимаем, что мы делаем. А потом вдруг начинаем что-то вот не так. А что не так? Да потому что за глаза. Потому что в одном теле вдруг палец левой руки говорит пальцу правой руки: слушай, ты мне не нужен, вообще давай я тебя отсеку. Скажите, кто-нибудь так делает? Нет. А почему в теле так мы иногда допускаем? Не думая о том, что есть тот, который сам решит, что ему делать со своим телом. И вот от этого тоже проникает, вот это Слово Божие говорит, внутри церкви ей дано право решать вопросы именно вот такого характера внутри себя относительно жизни христианина. Это говорит не только о небесном преимуществе, но еще и о святой ответственности за других членов церкви. Иоанн подчеркивает эту мысль, когда говорит в первом послании: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Если есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Скажите, мы так делаем? Если делаем, правильно делаем. Если осуждаем, грешим против собственного тела, против себя. Если наушничаем, то же самое, грех. Пойди, скажи, поговори, достигни, а потом приноси свой дар, как и сказал Христос в одной из притч. И вот эти тексты также говорят о том, что церковь может решать вопросы членства внутри себя. То есть, если член церкви грешит и, будучи обличаем, не оставляет грех, то такого могут отлучить от церкви. И в жизни Коринфской церкви это было, 5 глава 1 послания, почитайте всю главу, какой у них был грех. И там в конце сказано: «Внешних судит Бог, а внутренних вы судите, извергните из себя именно того, кто оскверняет тело». Потому что малая закваска может заквасить все тело. И вот эта вот проблема жизни церкви, вопросы духовные, послания семи церквам, Малоазиатской книги Откровения, описаны. Там ясно можно понять этот смысл. Почему были претензии Духа Святого к каждой поместной церкви? Да потому что не жили. И там в каждое послание заканчивается, чтобы каждая церковь слушала, что Дух говорит церквам. Это и нам сегодня. Это не только тем церквам. Поэтому отлучение лишает такового не только участия в жизни церкви, но таковой лишает себя награды на небесах. И Петр, вернее Павел, послание к Коринфянам заканчивает такими словами: кто не любит Господа Иисуса, да будет анафема, то есть да будет отлучен. Человек отлучается от церкви, я хочу подчеркнуть. Потому что таковой лишается участия в жизни церкви. Его не допуская, ему завет говорят: не участвуй в вечере, не имеешь права, не можешь нести служение. Ты можешь быть в церкви, но не участником ее. Все, ты вне ее, ты отлучен от нее. И Христос ведь сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Некоторые отлученные создают новые общины, собирают вокруг себя обиженных в кавычках. Вот сегодня уже в протестантском сообществе началось новое движение под названием «Новая реформация». И когда, если туда вы наберете в гугле, вы увидите эти все и комментарии, и интервью. Вы знаете, ужас берет. Новая реформация. А на чем она построена, эта новая информация? На искании своего и своей славы. Поэтому Христос сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Церковь не занимается духовным воспитанием отлученного после того, когда его отлучили. Все. И не решает вопрос его спасения. Нет, нет. Церковь решает вопрос членства такого человека. Он отлучается. Первый период – это обличение, наставление, не послушал замечания, потом отлучение. Но церковь не решает его спасения. Церкви дано право члена церкви лишить награды. Мы об этом еще порассуждаем, если живы будем. Лишить награды, потому что есть разница между спасенным и членом церкви Христовой. она есть. Мы сегодня, видите, так вот, не углубляясь, мы попытаемся со временем. Так вот, смотрите, что получается, что церковь решает вопрос членства, но не вопрос спасения. Вопрос спасения – это вопрос Христа. Это Бог решает. И когда кто-то говорит, что спасение в той или другой деноминации – ложь это и неправда. Неправда. И вот все вышеперечисленное говорит о церкви, как о духовном организме, сопряженном с некоторыми организационными вопросами, связанными с положением каждого члена церкви в лице проявления через дары и талант, о чем мы уже и слышали. Братья и сестры, не зарывайте свои дары и таланты, пускайте их в оборот. И послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 13 стих, вы найдете подтверждение этим словам. Итак, мы вкратце приоткрыли малую часть, очень малую часть жизни церкви, как нам говорит Священное Писание. Но полноту ее положения в небесах мы поймем, когда наступит брак с Агнцем. А пока мы в его школе, в его теле учимся всему этому. И как сказал Павел в послании к Ефесянам, я читаю этот текст, и мы совершаем молитву, он говорит так, прошу прощения, превыше вся, еще раз прошу прощения, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь.